Беседа седьмая. Родители и дети.
Появление детей – это совершенно новый этап в жизни семьи. Конечно, для нормальных супругов рождение чада – это очень большая радость и счастье. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ воскресения. Но всякое хорошее дело, особенно такое важное, как рождение и воспитание детей, не совершается без искушений, и умножение семьи всегда несет за собой новые трудности и проблемы. Рождение младенца является проверкой, экзаменом для супругов не только на их готовность стать отцом и матерью, но и на испытание их чувств. Если супруги плохо готовы к этому событию, даже самый долгожданный ребенок может послужить яблоком раздора для них. И часто рождение детей, вместо того, чтобы еще больше сплотить мужа и жену, наоборот, разъединяет их. Почему? Вина тут чаще всего обоюдная. Рассмотрим несколько вариантов. Отчуждение и конфликт между супругами может, как правило, происходить из-за ревности. Муж, которому до рождения ребенка жена уделяла много времени, с появлением семейного члена отходит на второй план. Очень часто ситуация усугубляется еще тем, что жена видела в муже своего первого ребенка, заботилась о нем, холила и лелеяла как дитя. А когда она стала настоящей матерью, ее взрослый ребенок оказался забыт. Рождение младенца, особенно первого, очень волнительное и радостное событие для матери. Ведь она, в отличие от отца, уже 9 месяцев имеет с ним связь. Недаром в Евангелии сказано, что женщина, когда родит младенца, уже не помнит себя от радости, потому что родился человек в мир. Но здесь многие матери совершают ошибку. Они отдаются заботе и уходу за ребенком на все 100%. Происходит это еще из-за неопытности. Ведь такая мать все делает впервые, и уже со вторым ребенком она гораздо меньше переживает и тратит душевных и физических сил. Сейчас любой писк или недовольство младенца способно вызвать у нее панику. Она часами гладит пеленки, кипятит соски и наводит в детской стерильную чистоту. Есть даже такая шутка. Если первый ребенок уронит соску на пол, мать кипятит ее, со вторым моет под краном. А когда рождается третий младенец, она просто облизывает ее. И вот первые месяцы после рождения ребенка некоторые женщины забрасывают все дела и занимаются только младенцем. И это совершенно неправильно. Специалисты вообще утверждают, парадоксально, но факт. Одержимые мамочки, посвящающие все время и силы младенцу, как правило, в результате получают плаксивого и болезненного и нервного ребенка. Почему так происходит? Малыш эмоционально очень сильно связан со своей матерью. Если чувствует ее подсознательное желание проводить с ним как можно больше времени, всеми доступными способами будет удовлетворять это ее желание. Часто просыпаться по ночам, плакать каждый раз, когда мать обращает внимание на мужа, и вообще не отпускать себя маму ни на шаг. Как правило, беспокойные дети бывают у тех родителей, чьи отношения далеки от абсолютной любви и взаимопонимания. Так что такая гиперопека наносит двойной вред и ребенку, и взаимоотношениям супругов. У мужа вполне могут возникнуть ревность, обида. Не видя внимания со стороны жены, он будет стараться утешиться где-нибудь не дома, в компании друзей или отдавшись любимому увлечению. Ребенок только тогда послужит объединению семьи, когда родители будут вместе заботиться о нем. Женщине не нужно понимать, что если она будет привлекать мужа к уходу за малышом, например, супруг будет купать его, переодевать, иногда гулять с ним, чтобы немного разгрузить маму, это только пойдет на пользу ей. Ведь она будет больше отдыхать и заниматься домом. Но и поможет также отцу установить необходимый контакт с ребенком, а также укрепит их супружеские чувства. Ведь ничто так не объединяет, как общее дело. Бывает и такой вариант. Муж сам оказывается не готов к отцовству и не хочет брать на себя ответственность и заботу о ребенке. Он видит, что жена с рождением младенца начинает уделять ему меньше внимания. И вместо того, чтобы начать дарить ей свою ласку, любовь и заботу, ей и ребенку, поддерживать их, проявляет эгоизм, начинает ревновать жену к ребенку. Женщина после беременности и родов особенно нуждается в поддержке и внимании. Для нее это время очень непростое. Недаром, как Реакция на огромный стресс, связанный с рождением ребенка, у многих матерей развивается так называемая послеродовая депрессия. Конечно, в супружеском учреждении, связанном с рождением ребенка, бывает и большая вина женщин. Ведь несмотря на то, что материнский долг обязывает ее много сил давать ребенку, она должна также проявлять любовь и чуткость к мужу. Понимать, что ему сейчас может быть даже тяжелее, чем ей. Ведь женщины, как правило, очень привязаны к младенцу. Несмотря на трудности, ей доставляет большое удовольствие быть матерью. А мужчине еще только предстоит научиться быть отцом. Так что обоим супругам нужно понять, что после родов они должны перестроить свои отношения, научиться взаимодействовать уже в новом качестве – отца и матери. Но первое, им нельзя забывать, самое главное, что сейчас нужно сохранить и приумножить – это свою любовь и чувства. Ведь самое главное для их ребенка – расти в семье, где родители по-настоящему любят друг друга. Кто-то однажды высказал очень мудрую мысль. Самое большое, что может сделать отец для своего ребенка – это любить его мать. В современном мире, где осталось так мало любви, семья – это тихая пристань, спасительный оазис, куда человек должен стремиться от всех бурь и забот житейских. Заповедь о любви к Богу и ближнему воплощается в первую очередь в семье. Кого же еще любить, как не самых близких для нас людей, детей, родных? А любя их, мы научаемся любви к самому Богу. Ибо как можно полюбить того, кого не видел, не возлюбив тех, с кем живешь? Нас часто несет совершать какие-то подвиги, кому-то помогать, спасать, а спросит нас Господь в первую очередь, как мы заботились о своей семье, о веренных нам детях, как воспитали их. Святой апостол Павел пишет: «Если же кто о своих домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот как жестко. Не пишет, например, кто плохо молится и не радит о своем деле, а кто не печется о своих домашних. Кто есть наши дети? Продолжение нас, наша собственность, или того хуже, материал для реализации тех проектов и амбиций, которых не удалось воплотить в своей жизни нам, детей нам дает Бог. Они чада Божие, и только потом наши чада. И Бог дает их нам на время, чтобы потом спросить с нас. Когда мы это поймем, мы не будем питать ложных иллюзий и скорбить потом от обиды на них. Мол, потратили на детей всю жизнь и силы, а получили вовсе не то, что хотели. Родители в большинстве случаев любят детей больше, чем дети. Родители. И ожидание огромной детской любви есть самый настоящий эгоизм. Очень часто бывает горько выслушивать жалобы родителей на детей, которым они якобы отдали лучшие годы своей жизни, потратили кучу денег и душевных сил, и которые потом отплатили им черной неблагодарностью. Не надо уподобляться одному американскому миллионеру, который предъявил счет своим детям, когда они выросли, за все те годы, когда он их поил и кормил. Нужно сожалеть не о потерянных годах и средствах, а о том, что мы не смогли воспитать детей достойной опоры своих родителей, не смогли завоевать их любовь. На самом деле, те, кто любит детей по-настоящему, знают, что они могут дать нам гораздо больше радости и счастья, чем мы им. Тяжкий крест не имеет детей. Дети дают нам почувствовать, что есть в этом мире кто-то, кого мы любим больше, чем себя, помогает нам преодолеть наш эгоизм. Почему супруги рожают детей? Если устроить опрос среди родителей на эту тему, можно услышать весьма разные ответы. Кто-то скажет: дети – это наше продолжение, мы хотим оставить на земле след, чтобы наша фамилия, наш род продолжались. Или, например, мы хотим иметь опору и поддержку в старости, хотим, чтобы дети реализовали наши планы и мечты, которые не смогли осуществить мы. Или еще, если вступили в брак, нужно рожать детей, без них семья будет неполной. Все эти ответы содержат доли истины. Конечно, каждая семья должна стремиться к продолжению рода, любой родитель хочет, чтобы ребенок покоил его в старости, и многие супруги хотят, чтобы дети продолжали их дело и достигли в нем больших успехов, чем они сами. Хотя, конечно, каждый человек должен сам выбирать свой путь в жизни, принуждать ребенка к этому не нужно. Но самый главный мотив рождения детей должен быть только один – любовь к детям. Очень хорошо это видно на примере многодетных семей. Многодетных родителей не страшат никакие трудности, экономические, жилищные проблемы, потому что они любят детей. Они знают, что каждый новый ребенок дает им новое счастье. И когда родители поймут, что главное в воспитании ребенка и в общении с ним – это любовь, Тогда их жизнь и жизнь их чада изменится к лучшему. Что бы мы ни делали, играли с детьми, учили их чему-нибудь, наказывали их, нужно всегда руководствоваться только одним – любовью к ним. И поэтому, даже если у вас пока нет особых чувств к вашему чаду, нужно приложить все усилия, чтобы полюбить его. Без любви процесс воспитания не будет иметь смысла. Как взрастить в своем сердце любовь, мы уже говорили в первой беседе. Однажды, когда я выступал в одной аудитории, мне был задан вопрос. Молодая женщина, мать, спросила, что делать, если папа не имеет контакта, близости с детьми, мало общается, играет с ними. Установление дружеских, теплых отношений с детьми напрямую связано с общением. Конечно, это определенный труд. Преодолеть усталость, лень, прийти с работы и не залечь на диван с газетой, а найти время поиграть с детьми, почитать им книгу, позаниматься с ними. Один мой знакомый дедушка переживал и сетовал, что его внук холодно относится к нему. Но вот внук немного подрос, и дед стал больше общаться с ним, забирать его из школы, играть в футбол и вообще больше проводить с ним времени. И взаимоотношения между дедом и внуком сразу улучшились. Да, любовь является главным фактором воспитания детей, но здесь есть одно «но». Любовь должна быть правильной и разумной. Ведь очень многие родители, а также бабушки и дедушки, понимают любовь как потакание всем желаниям любимого чада. Как говорила одна моя знакомая, любовью не избалуешь. Избалуешь еще как. Любовь к детям предполагает не только заботу, нежность и ласку, но и строгость. Мы в ответе за них. Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и трудах, чтобы, отличившись в познании и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих, говорит преподобный Нил Синайский. Тот, кто балует, излишне опекает ребенка, если и любит его, то слепой любовью, ведь избалованные дети оказываются совершенно не готовы к вступлению в взрослую жизнь. Они не могут взять на себя ответственность за жену и детей, не умеют принимать решений. Кроме гиперопеки и балования существует еще и другая крайность. Этот стиль родительского поведения можно назвать собственничество. То есть родителям кажется, что они любят ребенка, но на самом деле они воспринимают его как свою собственность, материал для реализации своих планов. И совершенно не хотят видеть в нем личность. С самого рождения детей они имеют четкий план относительно их. Например, специальные школы с усиленным изучением английского, институт иностранных языков или МГИМО, и далее работа дипломата, или юриста, экономиста, адвоката, или еще кого-нибудь, но только в соответствии с родительским сценарием. А потом получается, что ребенок хотел стать музыкантом или врачом, но вместо этого оканчивает какой-нибудь весьма скучный вуз, а потом без всякой охоты работает финансистом или банкиром, только потому, что это престижно и приносит хороший доход. И так хотели его родители. Или иногда родителям очень хочется, чтобы их чадо воплотило в жизнь те проекты и амбиции, которые не получилось воплотить им. И они, не считаясь желанием и наклонностями дитя, используют его для претворения в жизнь своих идей. Конечно, как правило, любому родителю хочется, чтобы ребенок выбрал ту или иную профессию или пошел по его стопам. Но это не должно становиться идеей фикс. Самая главная задача наша, как родителей – взрастить в ребенке образ Божий, воспитать его верующим, благочестивым человеком и дать развиться его хорошим наклонностям. Конечно, родители должны давать ребенку направление в жизни, но только сообразуясь с его задатками и способностями. Недавно я поздравлял свою знакомую с долгожданным первенцем, и на вопрос, как обстоят дела с малышом, она ответила мне: «Все хорошо, только мы пока его не понимаем». И те же самые слова могут сказать большинство родителей – не только младенцев, но и младших школьников, и даже подростков. Когда я стал отцом, и появились новые хлопоты и проблемы, то, признаться, завидовал своим детям. Как иногда хотелось бы беззаботно лежать в кроватке, кушать, играть и не думать о том, что завтра вставать ни свет ни заря и ехать на службу, что нужно чем-то кормить семью и вообще решать с утра до вечера множество взрослых задач. Большинству взрослых кажется, что дети вообще лишены каких бы то ни было проблем. Если они капризничают, беспокоятся и что-то просят, то просто валяют дурака. Какие у них могут быть вообще проблемы? Делай то, что тебе говорят родители, и не делай того, что они не велят, ходи в школу, веди себя хорошо. Но на самом деле жизнь ребенка, несмотря на то, что он, конечно, чувствует родительскую защиту и поддержку, ничуть не менее трудна, чем взрослая жизнь. Просто трудности у детей иного плана. Они, в отличие от взрослых, не обладают жизненным опытом. У них нет иммунитета к житейским проблемам. Если мы вспомним себя в детстве, то поймем, что жизнь ребенка тоже отнюдь не безоблачна. В ней присутствуют свои стрессы, страхи, обиды, скорби, переживания. Мы боимся выговора на работе, ребенок боится получить плохую оценку, быть побитым школьным хулиганом и вообще имеет свои детские страхи, про которые нам неведомо. Мы испытываем стресс, узнав о том, что не сможем вовремя погасить кредит. Ребенок боится, что плохо напишет контрольную, так как не готов к ней. Дети-дошкольники также имеют свои переживания, страхи, волнения и нередко их капризы или агрессия могут быть вызваны какими-то внутренними причинами. И мы сможем прийти к взаимопониманию с нашими детьми, когда научимся входить в их положение, постараемся проникнуть в их внутренний мир и понять, чем они живут и дышат. И, конечно, научимся общаться с ними. У детей свое видение мира. В отличие от нашего взрослого восприятия, оно может быть незрелым, наивным, неправильным. Но если родители будут понимать своего ребенка, им будет очень легко без ссор, конфликтов и суровых наказаний заставить его слушаться их. Чадо будет больше доверять им, проявлять послушание не из страха, а из-за любви. Начнем с самых общих положений. Чего в первую очередь ждут от нас дети? Любви и понимания. Я уже говорил, что любовь – это жертва. Жертва всегда посвящается кому-то, совершается ради кого-то. В данном случае жертва любви приносится ради наших детей, ради их воспитания. Мы жертвуем свободным временем, покоем, физическими и душевными силами и, конечно, имеем определенные материальные затраты. Главное, чем любой родитель может повлиять на своего ребенка – это собственным примером, как отрицательным, так и положительным. Родители всю жизнь являются примером для детей, а в дошкольном возрасте они составляют для него почти весь мир. И то, что он видит в детстве, он видит в первую очередь в семье своих родителей. Поэтому наша ответственность перед детьми просто огромна. Рождение и воспитание ребенка – очень большой стимул для родителей, чтобы начать работать над собой, бороться со своими недостатками и вредными привычками. Если мы не хотим, чтобы ребенок начал курить, мы сами должны не курить. Если родители хотят отучить ребенка от телевизора и компьютера, то должны первыми подать ему пример. Говорить детям, что нельзя употреблять плохие слова, а самим не гнушаться крепких выражений, учить их лицемерию. Они имеют полное право так выражаться, пока их родители будут сами не следить за своей речью. И так во всем. Если не хотим, чтобы сын вырос лентяем и неряхой, сами должны не лениться и не разбрасывать свои вещи. Представьте, мы будем наставлять ребенка, чтобы он не курил, а сами будем при этом прихлебывать пиво и затягиваться сигаретой. И главное, учить ребенка духовной жизни и молитве можно только, опять же, личным примером. Родители должны прийти к взаимопониманию и согласию между собой, хотя бы ради собственных детей. Ведь дети при создании собственной семьи будут ориентироваться на родительский сценарий, на опыт родителей. Так что, воспитывая ребенка, мы воспитываем и себя самих. Родители склонны допускать одну из двух ошибок. Первое. Дети – это маленькие взрослые. Они все знают и понимают лучше нас. И поэтому не стоит их особенно воспитывать, и вообще нужно общаться с ними на равных. Это очень большое вредное заблуждение. Ребенок не может быть равен нам. Он еще не сформировался, у него не развито сознание, и он не обладает опытом и багажом знаний взрослого человека. Если он и поражает нас иногда своими умными высказываниями, то происходит это по двум причинам. Либо он почерпнул какую-нибудь информацию с телевидения, радио, книг, разговоров со взрослыми и выдал ее нам. Либо, возможен такой вариант. Сознание, восприятие ребенка, в отличие от взрослого, менее загруженное. Его глаз менее замылен. И он иногда может увидеть то, на что мы обычно просто не обращаем внимания. Вот почему устами младенца иногда глаголит истина. Но ребенок не взрослый. И общаясь с ним, нужно это не забывать. Он не будет понимать нас полуслова. Он ждет от нас объяснений. Он только познает этот мир, и то, что давно известно и понятно нам, может быть для него тайной за семью печатями. Поэтому не будем лениться беседовать с малышом, терпеливо объяснять ему смысл наших слов, просьб и запретов. Дети крайне любопытны. Особенно дошкольного возраста они задают огромное количество вопросов. Например, мой младший сын Коля – страшный почемучка. Его речь на 50% состоит из вопросов. Правда, он иногда путает «зачем» и «почему», что выглядит очень смешно. К примеру, Мы подходим к дому, и он спрашивает: «А мама дома?» «Нет». «А зачем?» Но в основном вопросы он задает правильные и весьма интересные. Для родителей это тоже своего рода тренировка ума, ведь им надо соответствовать статусу всезнаек, обладать достаточной эрудицией. Ребенок задает вопросы не только, чтобы получить информацию. Для него это также способ общения. Ведь он сам не обладает еще достаточным кругозором, не может четко формулировать мысли и строить речь. Но он тянется к родителям, хочет поговорить с ними. И поэтому ему легче общаться в вопросно-ответной форме. При общении с малышом взрослым нужно не забывать, что ребенок обладает очень подвижным сознанием. Он часто непостоянен и не очень усидчив. Сейчас ему хочется одного, через 5 минут другого. Детская память также имеет свои особенности, и поэтому в воспитании детей нужно иметь большое терпение. Не нужно злиться, если они не запомнили что-то с первого раза. Например, с тем же моим младшим сыном произошел такой случай. Он с помощью мамы склеил очень красивый фанерный самолетик. Потом подошел ко мне и попросил разрешения раскрасить его фломастерами. Я сказал, что делать это не следует, так как получится некрасиво. Лучше оставить все как есть. Коля подходил несколько раз и каждый раз получал отказ. Через пару дней я увидел, что весь самолет раскалякан разноцветными фломастерами. Я строго спросил его: «Зачем ты это сделал? Ведь я не разрешил тебе». И тогда Николай, чуть не плача, сказал: «Вам нужно было напомнить мне, как только я начал его разрисовывать». И мне стало стыдно. Я понял, что ребенок просто забыл про запрет. А я расценил это как неуважение к отцу и проявил ненужную строгость. Кроме ошибки «ребенок маленький взрослый», существует и другой неправильный стиль поведения с детьми. Это общение с ребенком исключительно путем приказов, команд и запретов. Родители, практикующие этот метод, считают, что ребенок глуп, мал и не развит. Он не должен особенно думать и рассуждать, с ним не нужно особенно разговаривать. Он просто должен слушать то, что ему говорят родители, и выполнять это. Такой стиль поведения может привести к полной потере контакта с ребенком. Он просто замкнется в своем мире и уйдет в него туда, как в раковину. Он перестанет доверять своим родителям, а слушаться их будет только до поры до времени, из страха наказания. Ребенок с самого раннего детства ждет от родителей поддержки, защиты и помощи. И он должен получать эту поддержку. Один мужчина рассказал, что его жена придерживается очень странной теории, и он ничего не может с этим поделать. По ее мнению, детей нельзя брать на руки, целовать, ласкать. А родители, которые лишают детей ласки, особенно в младенчестве, не смогут потом установить с ними контакт, найти общий язык. Их взаимоотношения будут формальными и холодными. Детям очень важно чувствовать себя защищенными и обласканными, не только словесно, но и телесно. Они чисто инстинктивно хотят подбежать и прижаться к матери минуту грусти или посидеть у отца на коленях. Это также очень способствует сближению между детьми и родителями. Только, конечно, все должно быть в меру. Если переусердствовать в ласках, ребенок может так привыкнуть к ним, что не будет слезать с рук. Или наоборот, они будут вызывать на него отвращение. Дети, вырастая, переживают несколько кризисных периодов. Если родители знают о них, им будет легче понять свое чадо, и они не будут мучиться страхами, видя, что поведение их ребенка изменилось. Обычно первый этап становления ребенка называют кризисом одного года. В этом возрасте малыш уже начинает ходить и получает некую свободу передвижения, а заодно становится более самостоятельным, может начать капризничать, ломать вещи, пытаться разобрать игрушки и взрослые предметы. Ребенок в этот период активно познает мир, двигается, узнает много нового. Поэтому нужно понимать, что строгостью тут не поможешь. Нужно бороться с капризами, переключая внимание ребенка на другие предметы. Кстати, этот метод годится не только для детей одного года. Когда кто-нибудь из наших детей начинал что-то требовать с плачем и криками, мы с женой старались перевести разговор на другую тему или предлагали что-нибудь другое, но не шли у него на поводу. Второй кризисный период наступает примерно в 3 года и может продолжаться несколько лет. Обычно в этом возрасте дети начинают говорить. Этот новый навык очень им нравится. Они довольно быстро осваивают речь и увеличивают свой словарный запас. Начинают с умным видом изрекать какие-нибудь длинные фразы или задавать глубокомысленные вопросы. Родители умиляются, и когда ребенок начинает уже бегло разговаривать, полагают, что маленький человек, который так хорошо умеет разговаривать, и умом уже не младенец. На самом деле в этот период навыки речи и словарный запас обгоняет интеллектуальное развитие. 4-летний малыш может разговаривать как 6-7-летний ребенок, но при этом умственно он недалеко ушел от своих еще не говорящих собратьев. Поэтому родители должны делать скидку юному дарованию и не ждать от него особенного сознательного взрослого поведения. Не нужно также забывать, что в этом возрасте происходит становление личности ребенка. Он взрослеет, самоутверждается. Этот период немного похож на подростковый бунт. Ребенок плохо воспринимает запреты, ему хочется большей самостоятельности. Он не желает делать то, что ему говорят взрослые. Особенно переживать по этому поводу не нужно, ведь трудный период когда-нибудь пройдет. И пока и вам, и ребенку нужно пережить его с минимальными потерями. Родителям нужно перестроить свои отношения с ребенком. Он ждет от нас не просто команд, ограничений, запретов, но разговор, объяснение и уважение. Как только ребенок осваивает речь, он начинает задавать вопросы, всем интересоваться. Это нужно использовать. И не только давать ему указания и делать наставления, но уметь просто и популярно объяснять, почему мы просим у ребенка сделать то-то и то-то. В чем выражается уважение? Мы учим малыша волшебным словам, необходимым для вежливого общения, но сами порой забываем о них в разговоре с ним. Поэтому каждую просьбу нужно сопровождать вежливым словом. «Пожалуйста, убери игрушки», «Пожалуйста, помой руки» и так далее. Ребенку очень нравится, когда мы видим в нем маленького человека, и наши отношения становятся более дружескими. Общение, обращение к его взрослости всегда дает хороший результат. Бывает, что дети 3-4 лет говорят родителям бестактности. Расстраиваться по этому поводу не нужно, просто ребенок в силу малого возраста еще не знает, что хорошо и что плохо. Наша задача не гневаться, а фиксировать такие случаи и объяснять, почему так делать нельзя. Но не нужно забывать, что ребенок в этом возрасте еще мал, ему очень важен игровой элемент. И поэтому при общении с такими детьми нужно использовать элементы игры. Даже наш сын Петя, он первоклассник, это понял, и общаясь со своим младшим братом, пытается вовлечь его в игры. Например, они играют в школу. Петя – учитель, Коля – ученик. Так он обучил братика буквам. В этой игре и Петя чувствует себя старшим братом, лицом ответственным. И Коля также не остается без дела. А вот когда они общаются без игр, то, к сожалению, часто ссорятся и конкурируют между собой. Игровые моменты хорошо используют при обучении ребенка, и когда мы также хотим подвигнуть его на какое-нибудь не очень интересное дело, например, на уборку комнаты или умывание. Следующий важный этап в жизни ребенка – это начало учебы в школе. Время это весьма волнительное, как для первоклассника, так и для его родителей. Очень важно поддержать малыша в этот период, правильно настроить его перед школой, рассказать ему о плюсах школьной жизни, о том, что в школу ходят только взрослые ребята, о новых товарищах и занятиях. Когда ребенок уже начал ходить в школу, важно приучать его к самостоятельности, не делать все за него, а учить его взрослой жизни. Он должен сам собирать портфель, укладывать с вечера вещи и делать уроки. Сейчас во многих школах с первого же класса у учащихся очень большая нагрузка. Наш ребенок нуждается в нашем сочувствии и помощи. Мы должны с пониманием относиться к нему, интересоваться событиями и проблемами в его школьной жизни, чтобы помочь ему пройти период адаптации к школе. Дома ребенка также нужно приучать к самостоятельности и помощи взрослым. Особенно дети охотно принимают участие в приготовлении пищи и сервировке стола, в каких-то других делах домашних. Подростковый кризис мы подробно рассмотрим уже в следующей беседе. Помню, мой папа, когда хотел сказать одному из своих детей что-то очень важное, обычно добавлял перед этим: «Ведь мы с тобой друзья». Далее следовала доверительная, спокойная беседа. У отца была удивительно ласковая и спокойная манера ведения этих бесед. Совершенно не помню сейчас то, что он говорил, но зато хорошо запомнился его голос и вещевающая интонация. Он действительно разговаривал с нами в детстве как с друзьями, и родители должны быть друзьями своих детей. Конечно, нужно правильно это понимать. Родители не дворовые или не школьные друзья-приятели. Здесь не должно быть излишнего понебратства. Дети, конечно, неравноправны и не равны родителям. Но ведь даже Господь называет апостолов, а в их лице и всех своих последователей, друзьями. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но называю вас друзьями». А если мы хотим стать друзьями для своих детей, должны быть готовы прийти к ним на помощь в трудную минуту. Они должны находить у нас понимание и сочувствие, то есть умение чувствовать то, что чувствуют они. Они ждут от нас не наклеивания ярлыков, Двоечник, хам, неумеха, неряха, а желание разобраться в их проблемах. Ведь чаще всего детская агрессия, грубость, вранье являются реакцией детей на внутренние проблемы и напряжение. Я имею в виду не эпизодические случаи агрессивности, обмана или ругани, а возведение этих негативных явлений в систему. Скажем вкратце об этом. Систематическое агрессивное поведение ребенка, направленное на своих братьев, товарищей, учителей, может быть вызвано недостатком внимания со стороны родителей. Известно, что подростки-агрессоры – это, как правило, дети из неблагополучных семей. Если родители не уделяют должного внимания воспитанию ребенка, если в семье происходят частые ссоры и скандалы, это может вылиться в своеобразный детский протест. Школьник может начать плохо учиться, драться со сверстниками, грубить учителям. И не только от недостатка воспитания. Ребенок испытывает большой стресс из-за того, что между родителями нет мира. Он не может на это повлиять, справиться с этой проблемой, и это выливается в агрессию. Так он бессознательно хочет обратить внимание родителей на то, что ситуация в семье ненормальная. Хочет, чтобы родители наконец перестали ссориться и занялись сыном, уделяли ему внимание. Агрессивное, конфликтное поведение ребенка могут быть еще стимулированы соответственными фильмами и компьютерными играми. Но даже если в семье все благополучно, случается, что дети часто задирают своих товарищей по играм и своим буйным поведением мешают жить всем окружающим. Очень хорошо в этом случае направить неуемную энергию ребенка в нужное русло. Возможно, у него просто переизбыток физических сил и энергии. Можно отдать его в спортивную школу или секции. У него станет гораздо меньше времени и сил на буйство и драки. Известно, что в Древней Греции Олимпийские игры устраивались, чтобы сделать перерыв в бесконечных междоусобных войнах. И во время соревнований все военные конфликты приостанавливались. Вообще, избыток свободного времени губителен для детей в любом возрасте. Очень хорошо, когда даже дети-дошкольники привлекаются к какому-нибудь делу. Например, можно занять их в кружках и студиях. Теперь о вранье. Редко какой ребенок всегда говорит только правду. Но плохо, когда он начинает обманывать часто. Это уже повод задуматься о причинах детского вранья. Из-за чего дети говорят неправду? Часто из-за страха. А родители проявляют излишнюю суровость, и ребенок, боясь страха наказания или какой-нибудь другой неприятности, скрывает двойки, подделывает оценки и прячет осколки разбитой вазы. Если дети начинают систематически обманывать родителей, это говорит о том, что в нашем взаимоотношении не хватает теплоты и доверительности. Ребенок должен знать, что родители гораздо больше расстроят не сама провинность, а неискренность и нечестность их чада. Когда он врет, он только усугубляет тем самым ситуацию. Но при этом ребенок должен знать, что его не будут ругать за провинность, но помогут разобраться в ситуации и решить проблему. Ему нужно объяснить, что обман – это утрата доверия, это потеря хороших отношений между людьми. Родитель любит его, и даже наказание – это не кара, а мера для исправления и научения. Ведь по-славянски «наказать» значит «научить», «наставить». Если не обращать внимания на вранье, оно может перерасти во вредную привычку. Ребенок начнет врать и сочинять даже тогда, когда это совсем не нужно, просто по инерции, по привычке. Иногда дети не столько врут, сколько фантазируют, рассказывают своим товарищам, даже взрослым, небылицы про себя и своих родителей. В принципе, в детских фантазиях никакой патологии нет. Все дети сочиняют и фантазируют. И, как правило, они четко осознают грань между враньем, обманом и фантазией. Вспомним известный рассказ Николая Носова «Фантазеры». Там ребята сочиняли всякие небылицы, но когда пришел их знакомый и стал рассказывать не фантазию, а случай реального, притом подлого вранья, игра кончилась, и дети стали порицать вруна. Плохо другое, когда дети начинают жить в придуманном ими мире, убегая от него, от окружающей их реальности. Это может говорить опять-таки о неблагополучной семейной ситуации и недостатке контакта и внимания со стороны родителей. Если ребенок стремится в иную реальность, например, виртуальную, значит, ему плохо и неинтересно в этом настоящем мире. Это может происходить от недостатка общения с товарищами или родителями. В своих фантазиях такие дети часто додумывают то, что им не хватает в жизни. Например, ребенок рассказывает в школе, что папа у него великий путешественник, самый сильный, мужественный человек, почти Федор Конюхов, объездил весь мир и неоднократно брал его с собой в экспедиции. А на самом деле папа вообще с ним почти не видится. С мамой они давно в разводе, и приходит он только раз в месяц, и вообще работает обычным конторским служащим. Недаром воспитанники детских домов обладают очень богатой фантазией. Им хочется настоящей любви, настоящей семьи, общения. И они уходят от холодной и неуютной реальности в мир фантазии. Следует также заметить, что некоторые дети от природы обладают богатой фантазией. Это их особенность, можно сказать, дар. Просто у ребенка творческий склад ума, и со временем это может пригодиться ему при выборе профессии. Родители в общении со своими детьми должны найти золотую середину. Научиться понимать детей, быть для них настоящими друзьями, но одновременно не позволять детям садиться себе на шею. Потому что наша задача не только обрести контакт со своими чадами, но и воспитать их, научить их, что такое хорошо и что такое плохо, научить их, что такое слово «да» и что такое «нет». Немного скажем о запретах и наказаниях. Запреты только тогда будут иметь силу, когда слово «родителей» будет сказано со властью, подкреплено авторитетом. Послушание только из страха и из-под палки неэффективно. Во-первых, так никогда не установишь контакт с ребенком. Во-вторых, рано или поздно наступит момент, когда дети перестанут слушаться даже из страха наказания. Тогда понадобятся совсем другие отношения, а они не были установлены. Поэтому родители только тогда добьются настоящего послушания у ребенка, когда будут не строгими начальниками, а авторитетами. Авторитетный родитель знает, чем живут его дети. Он всегда сможет обсудить с ними их радости и проблемы. Если он что-то запрещает, то этот запрет разумный и обоснованный. Он дает детям объяснение своего запрета или наказания. Авторитетный родитель не только является примером для детей, он способен увлечь за собой, дать нужное направление и правильный пример. Но даже авторитетный родитель не должен злоупотреблять запретами. Когда запретов слишком много, ребенок перестает их воспринимать. Они превращаются в бессмысленный шумовой фон. Бесконечное «нет», «нельзя», «не смей», «стыдись» скоро потеряет всякий смысл. Есть такой закон. Если хочешь сказать «нет», запрет должен быть произнесен на фоне многих «да». Нельзя запрещать ребенку буквально все, что он просит. Нужно отделять главное, то, что действительно опасно для него, и второстепенное. В одной книге по воспитанию детей прочел, что дети гораздо лучше воспринимают указания позитивные, без отрицания. Например, эффективнее не говорить «не разбрасывай игрушки», «не мучай кошку», а формулировать установки положительно. «Играй аккуратно», «собирай игрушки». «Кошка жива, ей больно, когда играешь с ней, будь осторожен, чтобы не причинить ей боль». Запрещая что-то детям, нужно постараться, чтобы наш запрет был выполнимым, а строгость справедливой. Наказания также должны быть явлением не повседневным, иначе ребенок привыкнет к ним, и они не дадут должного результата, а событием исключительным. Наказывать тоже нужно разумно. Например, на некоторых детей не действуют телесные наказания, но они хорошо понимают, когда их на время лишают сладостей или мультиков. Но вообще, уповать на что-то, на то, что с помощью наказаний и запретов мы оградим детей от всех бед, не нужно. Вспомни себя в детстве. Наверное, редко какой ребенок не приклеивался намертво языком или губою к какой-нибудь железной трубе на морозе, несмотря на то, что родители 100 раз предупреждали его о том, что так делать нельзя. Через ошибки, промахи проходят все дети, и это дает им бесценный жизненный опыт. Самое главное, что в своей жизни они не наделали крупных промахов и грехов. Очень важно донести до детей, что запреты, ограждения, ограничения – это необходимая часть нашей жизни. Уголовный кодекс – сплошные запреты. Правила дорожного движения – очень много запретов и ограничительных знаков. Даже законы физики и химии содержат немало запретов. Помните на уроке химии в школе? Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда. Но запрет – это вещь не случайная, а в высшей степени разумная. Например, заповеди – это не какие-то бессмысленные табу, чтобы нам труднее жилось, а предупреждения. Они – те же самые дорожные знаки, предупреждающие об опасности. Ремонт на дороге, падение камней и прочее. И разумный человек не будет их игнорировать, если не хочет попасть в беду. Нам, родителям, беспокоящимся о своих любимых чадах, нужно больше молиться о них, доверять их жизнь Богу и также доверять им самим. В одной священнической семье мы с супругой увидели очень хороший обычай. Каждый вечер перед отходом ко сну супруги вставали на колени и молились за своих чад, читали молитву за детей. Мы с матушкой теперь поступаем так же. Наше беспокойство и тревога за детей лечится одним, молитвой и надеждой на Бога. Есть такая крылатая фраза: «Все мы родом из детства». Наши дети даются нам на время, чтобы мы воспитали их и выпустили во взрослую жизнь. Времени для этого нам отводится не очень много. Мы должны вложить в них все разумное, доброе, вечное, а также основы православной веры и нравственности, и сделать это до школьного возраста, потому что потом сделать это будет гораздо сложнее. Ведь до школы маленький человек общается в основном с родителями. Они для него главный авторитет и пример для подражания. И он как губка впитывает все то, что видит в семье. А когда он вступает в школьную жизнь, то начинает активно общаться с другими людьми, учителями, сверстниками, и они оказывают на него большое влияние. И не всегда это влияние является положительным. А в подростковом возрасте ребенок вообще почти не поддается воспитанию, и повлиять на него очень и очень сложно. На исповедь нередко приходят родители и буквально плачут, что упустили своих детей, не смогли воспитать их в вере православной и сами не являлись для них примером нравственной жизни. Детство – это когда мы не только воспитываем наших детей, но и выстраиваем свои отношения с ними. Если мы не смогли в детском и отроческом возрасте стать душевно и духовно близки с ними, то потом сделать это будет очень-очень трудно. Наступило время поговорить о главном – о христианском воспитании детей. Существует расхожее мнение, что детям не стоит навязывать религиозное воспитание. Мол, вырастет, сам выберет веру, придет к Богу. Это так же безумно, как не читать ребенку никаких книг. Вырастут, сами выберут, что читать. Ничему не учить и вообще не воспитывать. Ведь мы же пытаемся привить ребенку то, что сами считаем хорошим, правильным, нужным, идеальным. Не задумываемся над тем, что у кого-то может быть другая шкала ценностей. Второй момент. Дети лишены жизненного опыта. Не могут еще сами выбрать, что хорошо и что плохо. Вопроса, воспитывать в вере или не воспитывать, для верующего человека просто не существует. Вера для нас – смысл жизни. И неужели мы не хотим передать детям то, что является нашим кредо, святыней? Однажды мы с одним отцом-протодиаконом, моим другом, рассуждали за рюмкой чая. Нужно ли заставлять детей молиться, ходить в храм? И каждый из нас приводил множество примеров «за» и «против». Как ребенка с детства заставляли молиться, а потом он ушел из церкви. И наоборот, как люди, воспитанные с детства, невоспитанные с детства в вере, становились благочестивыми священнослужителями. Мне кажется, самое главное не только ставить ребенка на молитву и водить к причастию, но и самим жить службой и молитвой. Ребенок не терпит фальши, формализма. Если для родителей молитва – часть их жизни, души, и они смогли показать это детям, то ребенок, несмотря на внешние противоречия, бывали случаи, когда подростки отходили от церкви, но потом возвращались, вспоминая родительские наставления. Главное, все, что мы делали в семье, делать с одним чувством – любовью к детям и близким. Стремясь воцерковить детей, нужно не перегнуть палку. Вряд ли малыш выстоит всенощную литургию полностью, сможет прочесть все правила к причастию. В храме ребенку не должно быть тягостно и скучно. Можно прийти не к началу, и объяснить ребенку заранее, что будет на службе, спеть с ним тропарь праздника. Мы сами ленимся почитать ребенку Евангелие с картинками, рассказать про праздники, а потом жалуемся, что дети не хотят идти в храм. Ребенок приучается делать что-то. Он привыкает кушать, ложиться, вставать по режиму, ходить в кружки, а потом в школу. И к походу в церковь тоже нужно его приучать. Однако, конечно, молитвы и службы не должны превратиться в какую-то формальность. Регулярные занятия очень дисциплинируют, и это пригодится во всех случаях жизни. И не нужно смущаться, что у ребенка нет пока пламенного горения во время молитвы. Дети очень любопытны, они ждут наших объяснений, а мы часто ограничиваемся. Пошли за мной, потому что так надо. Так ребенок даже на прогулку не пойдет, не то что в храм. Очень хорошо объяснить малышу, где какая икона в церкви висит, и что на ней нарисовано, во что одеты батюшки, алтарники. Выучить веру, Отче наш, чтобы ребенок пел потом с народом. Притом учить, конечно, не зубря. У меня дети знали эту молитву уже года в 3. Просто мама читала их утром перед сном, перед едой. Ведь есть такое выражение – знать, как Отче наш. Дети небольшого возраста, 3-4 лет, очень реально воспринимают Бога. Это самый благодатный для религиозного воспитания период. Если родители молятся, говорят, что есть Бог, у маленького человека нет сомнения в этом. Это для него данность. Как то, что есть мама и папа. Однажды я по делам посещал детский садик. и спускался по лестнице в рясе. И какой-то карапуз показал на меня пальчиком и сказал своим товарищам: «Боженька идет». Самое приятное впечатление от освящения детсада. Детки очень серьезно воспринимали это событие, постельно принимали участие, неумело крестились, молились. Когда меня пригласили уже в другой детский сад и попросили осветить его без детей, когда они разойдутся по домам, ссылаясь на то, что не все родители могут правильно это понять, я отказался. Ведь мы делаем это именно для детей. Им там жить, и им это нужно. Но заведующая меня не поняла. Через детские религиозные рисунки. У маленьких детей они чище, они трепетнее, наивнее. У старших больше взаимствований, иногда не самого лучшего. Нужно спешить привить ребенку веру, чем раньше, тем лучше. Молитва, поход в храм, причастие должны быть вещами совершенно естественными в жизни ребенка. Понятно, что соразмерно с его силами. И правило маленькое, но регулярное, и на службу, но не полностью. Ребенок в храме должен не маяться и не утомлять других прихожан. Один опытный московский священник сказал: «Привести в храм ребенка еще полдела. Нелепо привести ребенка в храм и бросать его там, а самим молиться где-то в углу. Или даже уходить куда-то. Вот это действительно детей разлагает. И видишь, маленький мальчик в 2 года стоит как копанный, всю службу не оторвешь. В 3 года стоит, а потом, став постарше, убегает. Когда я с детьми ходил в церковь, то сам с ними стоял обычно всю литургию. А вечером мы редко ходили. Я решительно проходил с детьми вперед к самому амвону, и там мы стояли все вместе. Дети были маленькие, им, конечно, было тяжело. А то сделаешь поклончик вместе с ними, то свечку поставишь, то на батюшку посмотришь и что-то покажешь шепотом, и скажешь шепотом. Ребенку часто нужны яркие впечатления. На всеночную мы водим детей, чтобы они застали полилии. Так им интереснее. Каждый день помазание, к иконе прикладываешься. Память – интересная штука. Какие-то эпизоды детства напрочь забыты, а некоторые моменты запечатлелись так, как будто это было вчера. Помню, ранняя весна, снег уже сошел, тепло, и мы идем с родителями после службы на прощенное воскресенье. Попросили друг у друга и у людей прощения, очистились, и вся природа тоже, кажется, очистилась, скинула с себя холодный ледяной покров. И какое-то удивительное чувство радости, тихой грусти, что даже слезы наворачиваются на глаза. Такие воспоминания детства, как ночная пасхальная служба, поездка в монастырь, купание в святом источнике, никогда не забудутся. Они будут с ребенком на всю оставшуюся жизнь. Когда я служу дома молебен, то всегда стараюсь дать детям возможность попеть знакомые песнопения, поддержать кадила, как-то поучаствовать в службе. И очень хорошо дать понять ребенку, что молитва – это реальность, это разговор с Богом. Что мы можем молиться даже своими словами, в трудностях, во время болезни, неудачи, перед каким-то делом, молиться за родителей, крестных, родных, близких. В этой связи нужно сказать, что вторым очень важным делом после духовного воспитания является воспитание любви, жалости к людям. Не нужно бояться, что мальчик вырастет хлюпиком. Приобрести черствость он всегда успеет, а вот стать сострадательным бывает очень трудно. Это можно сделать на хороших примерах из литературы, житий святых и на конкретных примерах из жизни. Жалеть слабых, немощных, подавать милостыню нищим, жалеть животных. Тут опять же нужен личный пример. Если обратиться к агиографии, к житиям святым, то мы увидим, что подавляющее большинство святых имели благочестивых родителей. Веру в ребенке формирует семья. Великим воспитательным средством является пост. И не правы те родители, которые всячески ограждают детей от поста. Пост есть воспитание воли, воздержанности. Когда приучать детей к посту и какова мера детского поста, нужно, конечно, решать индивидуально со своим духовником.